Глава 33. Шкипер Спиди заключает весьма важную сделку со своим пассажиром Филиасом Фогом. Казалось, злая судьба утомилась преследованием мистера Фога. Он вышел победителем из этого последнего испытания. Он восторжествовал над последним препятствием, и если случай доставил ему Генриетту, готовую к отплытию, то он обязан был благодарностью этому случаю. Шкипер Спиди отнюдь не преувеличил мореходных качеств своего судна. Пароход этот строился в Англии у братьев Лерт в Биркенгеде. Во время последней междоусобной войны в Америке он опережал суда федерального флота и несколько раз с успехом прорывал блокаду Чарльстоуна и Вильмингтона. «Скорость его от 10 до 11 узлов», — сказал шкипер Спиди. И действительно, Генриетта держалась этой средней скорости. Итак, если море не сделается слишком бурно, если ветер не перейдет в восточный, если судно не потерпит никакого повреждения, если ничего не приключится с машиной, то Генриетта в течение 9 дней, начиная с 12 и по 21 декабря, должна пройти все 3000 миль, отделяющих Нью-Йорк от Ливерпуля. Экипаж Генриетты состоял из шкипера, его помощника, штурмана и еще 17 человек, в том числе двух машинистов и 6 кочегаров. Все намерены были не щадить своих сил. Шкипер Спиди, очень чувствительный к банковым билетам, должен был употребить все средства, чтобы плавание совершилось как можно быстрее. Он был старый, опытный моряк и превосходно управлял своим судном. В первые дни плавание происходило при отличных условиях. Море было не слишком бурливо, ветер, казалось, окреп на северо-западе, паруса были поставлены, и Генриетта шла как настоящий трансатлантический пакетбот. Все шло благополучно. Паспарту был в восторге. Экипаж никогда еще не видывал такого веселого, ловкого малого. Он оказывал 1000 услуг матросам и удивлял их своим гимнастическим искусством. Он называл их самыми ласковыми именами. По его мнению, они маневрировали как герои, а кочегары топили как джентльмены. Его веселое настроение сообщалось и всем прочим. Он позабыл о прошлом, обо всех неприятностях, и мечтал только о достижении цели, теперь уже столь близкой, но по временам кипел нетерпением, как будто его подогревали печами Генриетты. Иногда честный малый вертелся около Фикса, глядел на него одним глазом, говорившим красноречивее слов, но никогда не разговаривал с ним. Никакой короткости не существовало более между бывшими друзьями. К тому же Фикс был мрачен, как будто нерешителен, озабочен. Он искал уединения. Можно было слышать, как он говорил сам с собой сквозь сжатые зубы. Что же касается паспорту, то он был уверен, что полицейский инспектор сознал свою ошибку и переменил свое мнение о Филиасе Фоге. Отсюда и глубокое разочарование, и вполне законный стыд, что так неловко по фальшивым следам объехал кругом всего света. Паспарту, у которого, как известно, было доброе сердце, не хотел торжествовать и своим видом победителя еще более увеличивать смущение Фикса. Мистрис Ауда счастливая и доверчивая. Мистер Фог, непроницаемый для всех впечатлений, тоже находились в ожидании, предварительно устроившись как только можно комфортабельнее на пароходе Генриетта. Каждый день в 12 часов шкипер Спиди делал свои замечания и, развертывая свою карту, с точностью указывал мистеру Фогу пункт, занимаемый пароходом на Атлантическом океане. 13-го они проезжали мимо рифов Ньюфаундленда. Места эти довольно опасны. В особенности зимой там часто бывают туманы и ужасные порывы ветра. Еще накануне барометр, внезапно понизившийся, заставлял ожидать быстрого изменения в атмосфере. И действительно, ночью температура переменилась, холод сделался пронзительнее, и в то же время ветер перешел в юго-восточный. Это была большая помеха. Шкипер Спиди, не желая удаляться с своего пути, принужден был убрать паруса и прибавить паров. Тем не менее, ход судна убавился вследствие неспокойного состояния моря, длинные волны которого разбивались о форштевень. Пароход подвергся сильнейшей килевой качке, и потому быстрота его уменьшилась. Ветер мало-помалу переходил в ураган, и можно было предвидеть ту минуту, когда Генриетта не в силах будет прямо держаться на поверхности волн. Лицо Паспарту омрачалось заодно с небом, и в продолжении двух дней добрый малый испытывал смертельную тревогу. Но шкипер был отважный мореплаватель. Он умел бороться с морем, хорошо знал свое судно и потому продолжал свой путь, даже не уменьшая паров. Когда Генриетта не могла подняться до высоты волн, то проходила их насквозь, и хотя палуба ее была совершенно окачиваема водою, однако же она все-таки проходила. От времени до времени, когда вдруг водяная гора приподнимала из волн заднюю часть парохода, винт выступал из воды и бился в воздухе. Но чудесное судно продолжало идти своей переднюю частью. Как бы то ни было, ветер не настолько усилился, насколько можно было ожидать. Ураган этот был не из тех, которые несутся с быстротой 90 миль в час. То был весьма крепкий ветер, и, к несчастью, он упорно продолжал дуть с юго-востока и не давал шкиперу Спиди возможности распустить паруса. А между тем паруса очень бы пригодились на помощь пару. Настало 16 декабря, 75-й день со времени отъезда из Лондона. В сущности, Генриетта еще не слишком опоздала. Одна половина пути была уже пройдена, и в том счету самые опасные места. Между тем, шкипер Спиди все еще не высказывался. Летом он бы поручился за успех. Зимой же он был в зависимости от погоды. Итак, он ничего не говорил, хотя в душе и надеялся, так как если бы ветер изменил ему, то можно было бы рассчитывать на пар. В этот день машинист, взойдя на палубу, встретил шкипера и довольно долго толковал с ним. Не знаю почему, без сомнения, по какому-то предчувствию. Паспарту испытывал необъяснимое беспокойство. Он видел, что шкипер Спиди делал нетерпеливые жесты, выражавшие в то же время досаду, ходил взад и вперед, произносил проклятие, топал ногою, отходил от машиниста, снова подходил к нему. Это длилось минут с 10. Паспарту охотно расстался бы с одним ухом, чтобы услышать другим, о чем там говорится. Наконец шкипер сказал машинисту: Уверены ли вы в том, что вы мне говорите? Уверен, капитан. Не забудьте того, что с самого нашего отъезда мы жарим все печи. Проклятие! — воскликнул шкипер. Но что же нам делать? Следует предупредить мистера Фога, — отвечал машинист. А потом что? Если предупредить его, его спутников, экипаж, самого черта, то разве это нас выведет из затруднения? Нет, но, по крайней мере, тот, кто всего более заинтересован в этом деле, будет знать, как ему распорядиться. «Более всего заинтересован здесь я сам», — возразил шкипер Спиди, под конец фразы снова разражаясь целым потоком проклятий. Тут машинист спустился в помещение машины. Паспарту слышал последнюю часть этого разговора. Ясно было, что что-то неладно. Шкипер ходил по юту с видом человека в высшей степени раздраженного. Паспарту не мог долее терпеть. Он подошел к шкиперу. «Сэр», — начал было он. «Ступай за своим господином, животное!» — воскликнул Андрю Спиди, взяв его за плеча и сопровождая свой приказ энергическим жестом. Паспарту не задумался ни над этим жестом, ни над данным ему прозвищем. Он сошел вниз и побежал в каюту мистера Фога, который спокойным шагом вышел вместе с ним на ют. «Вы желаете переговорить со мною, сэр?» — спросил он у шкипера. «Ну да, сэр», — воскликнул Андрю Спиди, не могший удержать потока слов. «Черт бы побрал всех чересчур торопливых людей!» «Но в чем же дело?» «В том, что у нас скоро не достанет топлива, если мы будем продолжать так нажаривать. Генриетта так устроена, что она должна плыть столько же на парусах, сколько на парах. И если для нее достаточно было угля, чтобы спокойно отплыть из Нью-Йорка в Бордо, то его недостаточно, чтобы на всех парах ехать из Нью-Йорка в Ливерпуль». Паспарту, слышавший этот разговор, чувствовал, что ноги его подгибаются. Мистер Фок не двигался с места. «Вы понимаете, — продолжал шкипер Спиди, — что если бы я располагал временем в Нью-Йорке, то я бы там запасся. Но вот четверть девятого являетесь вы, а в 9 часов мы уже уезжаем. Мне необходимо было употребить день для нагрузки топливом. Целый день, сэр. И виноваты в этом вы. И если бы еще этот проклятый ветер, которого черт наслал на нас, продолжал дуть с северо-запада, так нет. Наконец, я предупреждаю вас, что если мы будем так идти, запалив все наши огни, то через 2 дня на пароходе не останется ни куска угля». «А?» — промычал мистер Фок. Затем он 5 минут ходил по юту, немало не обнаруживая при этом своих ощущений. «Сэр», — сказал он, подходя к шкиперу, — «вы мне говорили, что ваше судно продается». «Да, я покупаю его».
«Вы здесь? Таким образом?»
«Какая цена ему?»
«Сэр», — отвечал капитан, вконец изумленный, — «я не стану запрашивать. Пароходу 11 лет. Арматоры мои и я, мы ценим его в $50,000.
Я покупаю его за эту цену».
«Но необходимо сделать контракт».
«Я вам заплачу чистыми деньгами».
Паспарту не был более бледен. Он был красен, у него захватило дыхание.
Мистер Фок сошел в свою каюту, жестом пригласив шкипера следовать за собою. Андрю Спиди машинально последовал за своим пассажиром, недоумевая, не сошел ли он с ума. Когда они сошли в каюту, Филиас Фок сказал: «Не удивляйтесь тому, что я делаю. Знайте, что я теряю 20 тысяч фунтов,
если не буду в Лондоне в 35 минут 11 вечером. Вот 50 тысяч долларов банковыми билетами». Шкипер взял деньги, не говоря ни слова, но с лихорадочной дрожью в руках. «Значит, судно это теперь принадлежит мне?» — продолжал мистер Фок.
«Несомненно. От руля до оконечности мачт».
«Хорошо. Усиливайте огонь и плывите до истощения топлива». Шкипер вышел, и несколько минут спустя труба Генриетты извергала потоки дыма.
Когда Фикс узнал о сделке, заключенной между мистером Фогом и шкипером, и о громадной сумме, выплаченной последнему, то у него едва не сделался удар. Но, наконец, он оправился, и сдержано уже около 20 тысяч фунтов. Правда, сумма, украденная в английском банке, простирается до 50 тысяч. Итак, судно продолжает лететь на всех парах. Но, как уже было возвещено, по прошествии двух дней, 18-го, машинист уведомил, что угля не хватит на день.
«Хорошо», — сказал мистер Фок. «Не уменьшайте ни в коем случае паров. Напротив, пусть закроют все клапаны. На каком расстоянии мы находимся от Ливерпуля, капитан?»
«В 770 милях».
«Прикажите ломать все внутренние перегородки судна и топить этими обломками».
Шкипер кивнул головой в знак согласия. Он находил весьма натуральным, что собираются жечь пароход. Ведь пароход уже не принадлежит ему. Можно представить себе, сколько потребовалось сжечь этого сухого дерева, чтобы поддержать пар в достаточном количестве. В этот день употреблены были на это ют, каюты и почти весь кубрик. На другой день, 19 декабря, сожгли рангоут, жерди, шлюпки, срубили мачты и искрошили их ударами топоров. Экипаж работал с невероятным усердием. Паспорту рубил, пилил, ломал, работал один за десятерых. То было какое-то яростное разрушение. 20 декабря истреблены были койки, подвижная часть судна и большая часть палубы. Генриетта была уже судном совершенно пустым, как понтон. Но в этот день показался берег Ирландии и маяк Фастет. Впрочем, в 10 часов вечера судно находилось еще на параллели Квинстоуна. Филиасу Фоггу оставалось только 24 часа, чтобы добраться до Лондона. А этого времени едва достаточно было, чтобы попасть в Ливерпуль, даже если бы идти на всех парах. А паров-то именно и не доставало смелому джентльмену.
«Сэр», — сказал ему тогда шкипер Спиди, — «все против вас. Мы только еще пред Квинстоуном».
«А», — сказал мистер Фок, — «стало быть, город, около которого мы идем, есть Квинстоун?»
«Да».
«Можем мы войти в порт?»
«Не ранее 3 часов, только во время прилива».
«Подождем», — отвечал Филиас Фок спокойно, не обнаруживая нисколько на своем лице, что по внезапному вдохновению он решился еще на попытку победить препятствие. И действительно, Квинстоун есть порт на Ирландском берегу, куда трансатлантические пакетботы заходят на пути из Соединенных Штатов для того, чтобы выбросить ящики с письмами. Письма эти отвозятся в Дублин с экстренными поездами, всегда готовыми к отходу. Из Дублина они доставляются в Ливерпуль на пароходах величайшей скорости, опереживая таким образом на 12 часов самых быстрых ходоков морских компаний. Эти 12 часов, которые таким образом выигрывала американская почта, Филиас Фог задумал выиграть в свою очередь. Вместо того, чтобы прибыть на Генриетте в Ливерпуль на другой день вечером, он будет там в полдень и, следовательно, успеет достигнуть Лондона ранее 35 минут 11 вечером. Около часу утром Генриетта при полном приливе вступила в Квинстоунский порт. Путешественники вышли на берег в ту же минуту. В эту минуту Фикс горел яростным желанием задержать своего вора, но он, однако, не сделал этого. Почему? Какая борьба происходила в нем? Переменил ли он свои мысли насчет мистера Фога? Понял ли он, наконец, что он ошибся? Как бы то ни было, Фикс не оставил мистера Фога. Вместе с ним, с мистрис Аудой и Паспарту, который даже не подумал отдохнуть, он сел в Квинстоунский поезд, прибыл на рассвете в Дублин и сел на один из тех пароходов, которые, как бы пренебрегая подниматься над волнами, перерезывают их. В час пополудни, 21 декабря, Филиас Фог высадился, наконец, на набережной Ливерпуля против башни Виктории. Он был на расстоянии 6 часов от Лондона. В эту минуту Фикс подошел к нему, положил ему руку на плечо и, вынимая свой приказ, сказал: «Вы ли действительно Филиас Фог?» «Да». «Именем королевы арестую вас».